Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Рассказы из русской истории». И сегодня мы говорим о битве за освобождение Украины, которая проходила 80 лет назад. У нас в студии, да, я Владимир Мединский, ведущий этой авторской передачи. И у нас в студии военный историк, научный директор Российского военно-исторического общества, один из авторов учебника, единого госучебника для истории 10 класса, разделов, посвященных Второй мировой войне, доктор наук Михаил Юрьевич Мягков. Михаил Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, мы договорились с вами, что начнем с ваших личных впечатлений. Вы недавно побывали не просто на Донбассе, а проехали на машине, я так понимаю, из Крыма.
Из Крыма до Таганрога, Ростова-на-Дону, то, что называется, да, по новым территориям.
По всем новым территориям. Расскажите ваши впечатления о дороге, об окружении, а потом поговорим о мифах Великой Отечественной, связанных с освобождением Донбасса.
Ну, первое впечатление – то, что это очень прекрасная, великолепная дорога. То есть видно то, что только что она была реконструирована. Некоторые места там есть, можно себе представить, как это было там при Украине. То есть это сплошные бугры да колдобины. А здесь это ровная полоса, ну, две полосы, одна в одну, другая в другую сторону. Там много фур, которые едут в Крым, естественно, доставляют продовольствие, какие-то другие продукты.
Медленно все идет или...
Нет. То есть можно, да, ну, в безопасных местах обгонять вот эти фуры, которые едут, но соблюдая, естественно, правила дорожного движения. На определенных местах 100-110 км в час это можно легко разогнаться. Вот вокруг поля, то, что приятно, то, что они засеяны, то, что эти поля убирают прямо на глазах. Здесь и пшеница, здесь и подсолнечник, и другие. Много памятников, посвященных вот Великой Отечественной войне, когда какие-то населенные пункты проезжаешь. Заботливы они, ухожены, это видно. Наш памятник, вот памятник Российского военно-исторического общества Мелитополя. Uh-huh. Дорога недалеко от Мелитополя проходит, памятник Судоплатову, который уроженец этих мест, и который гроза бандеровцев, украинских националистов, ну, о нем можно тоже не одну, а даже несколько передач составить. Это тот человек, который написал «Разведка и Кремль», например, вот этот труды советуем тоже каждому почитать о действиях нашей и разведки, и контрразведки, как это было в Великую Отечественную войну, как проводились вот эти специальные мероприятия. Вот их бы тоже надо изучать сегодня, я уверен, что их, конечно, изучают, как ловили бандеровцев, но это, конечно, уже другая история во время войны и после войны.
Саур-могилу не проезжали?
Саур-могилу нет, она немножко в стороне находится, но проезжали те места, вот как раз связанные с Миус-фронтом, и там тоже многочисленные памятники есть.
Мариуполь
проезжали, вот дорога как раз идет практически по центру Мариуполя, и когда... Заезжаешь только в город, видишь вот эти великолепные новые дома, которые уже успели там построить. Они, знаете, вот, ну, как конфетка такая определенная, да. Вдруг из степи возникают вот эти 4-5-этажные дома, очень-очень красиво, а дальше, конечно, идут разрушенные здания, но видно то, что эти здания как бы оставляют фасад и его реконструируют, который выходит, например, на центральную улицу, а внутри фактически все делают заново. Новые этажи, новые лестницы, новые квартиры, можете себе представить, то, что они, конечно, будут комфортабельными, благоустроенными. Театр, который вот как выезжаешь с центральной площади, театр, он как бы завешен сейчас брезентом, и там вот активно день и ночь вот идется реконструкция. И самая, конечно, востребованная профессия сейчас в Мариуполе – это, конечно, строители. Люди видно, люди уставшие, по лицам вот местных жителей видно, то, что они очень многое перенесли, но, тем не менее, вот город возрождается буквально на глазах. Это видно. И хотя много еще разрушенных, вот особенно частный сектор, да, разрушения, но здесь уже не видно такого отчаяния у людей. Наоборот, есть действительно в глазах надежда то, что это будет. А история, она здесь вот вся буквально пронизана. И истории, и современности, и, конечно... Тем людям, которые сегодня там едут, ну, с дороги, конечно, лучше далеко не съезжать, поскольку есть еще, конечно, опасные места, связанные там с военными действиями.
Минирование,
там,
да?
Минирование. То есть видно то, что еще в некоторых местах, вот на полях работают наши саперы, они либо разминируют, либо доразминируют, либо еще раз проверяют ту или иную местность. Ну, чтобы уже сельскохозяйственная техника могла спокойно, ну, самое главное, люди могли спокойно работать на этих территориях. Вот такие мои впечатления. Мои впечатления об этом, они оптимистичны.
Спасибо. Ну, давайте, Михаил Ильич, поговорим тогда о мифах. Черная пехота. Кого, как призывали в РККА на освобожденной Украине? Черная пехота или чернопиджачники – это тема, которая сейчас вот в незалежных пабликах связана, пытаются связать как бы освобождение Украины тогда, 43-го года, вот, и тиранический сталинский режим, и сегодняшний день при этом доказывается как бы чуждость вообще войны Великой Отечественной, враждебность советской власти изначальную и в те годы украинцев. Вот что пишет, я там взял пару цитат. «Только что мобилизованных украинских мужчин, не обмундированных, не вооруженных, после прихода Красной Армии бросали на самые опасные участки фронта». Ну, видимо, по национальности. «И списывали их как таковых, без учета, как пропавших без вести». Что это такое?
Вот это называют черной пехотой или черные пиджачники. В украинских пабликах, вот, когда говорится о Великой Отечественной, это как еще одно доказательство действительно преступности Красной Армии, московского режима, естественно, не только Сталина, а москалей, которые вот, Жукова, которая говорила о том, что надо их бросать в бой. Ну, а что на это можно сказать? Первое. Первое то, что по приказу Ставки Верховного Главнокомандования, значит, еще февраля 1943 года строго было обязательно, это без всяких там исключений, то, чтобы человек, который был мобилизован, призван на военную службу, он отправлялся, безусловно, в запасной полк, либо в учебную какую-то часть.
Сначала учебку.
Да, обязательно. То есть, если в начальный период войны, да, мы можем говорить, что когда мы отступали, когда было очень сложно, ну, в ходе Московской битвы, это, да, такое случалось исключение. Ну, могли случаться исключения и да, в 43-м году. Но абсолютным правилом была эта запасная часть, и, ну, в зависимости от специальности, либо там он водитель, танкист, или артиллерист, либо пехотинец, определенное время. То есть, как правило, пехотинцы – это 1.5-2 месяца, они должны обучаться приемам стрелкового боя, штыкового боя, как окапываться, как наступать, как обороняться, как владеть оружием. Но, а как по-другому? То есть, если человек, он призван, молодой, допустим, там, 25-26 года рождения, да, он не знает военной службы, его надо было научить, прежде всего, обмундировать, приучить дисциплине, в конце концов. Откуда возникли вот эти чернопиджачники? Ну, да, право призывать мобилизованных имели не только фронты, или там где-то в глубине, в тыловых районах, это военкоматы, соответственно, те областные, либо районные, а если освобожденная недавно территория, то такие права призыва имели и армия, и даже дивизия. Но
только по мере наступления.
По мере наступления, но тоже с отправлением обязательным именно в запасную часть. Это не то, что их призвали.
И завтра сразу, на фронт.
Сразу. Ну, можно исключение, знаете, это было вот в апреле, там, март-апрель 42 года, если вы помните, армия Ефремова 33-я, которая рвалась к Вязьме, которая была окружена. Вот попав в окружение, там Ефремов сам проводил мобилизацию. Ну, какие там, собственно, обучение, здесь не до обучения было, но это, конечно, исключительный случай. Так вот, были случаи, когда, да, действительно, гибли вот эти люди, которые были недавно признаны. Почему? Немецкий налет, пожалуйста. Немецкая авиация налетела, разбомбила
тут позиции или запасного батальона.
Позиции запасного батальона, которые еще не успели переодеть, собственно говоря, вот эту форму. Такое могло. Либо немцы, как вот в феврале 43-го года, произвели вот этот внезапный контрудар, да, манштейновский, и захватили эту территорию. Там уже успели призвать определенных людей, но они даже еще не дошли, например, до призывных пунктов. Такое тоже могло. Конечно, могло. И вот здесь им главное сегодня украинским паблик показать. Вот смотрите, бросали в бой даже не переодетых, без винтовок, вот они лежат, и люди ходили там, смотрели, узнавали своих, на жалость опять вот эту давят. Смотрите, что делал там ненавистный Жуков, ненавистный сталинский режим. Это, конечно, плохо, да, то, что вот мобилизованные люди, еще не обученные, погибли. Но это война. Это война. Это было, кстати, не только на Украине, это было на других
участках. Где угодно, это могло быть.
Где угодно.
Да, то
где
есть выводы, которые мы должны сделать. Первое. Никакой отправки на передовую организованно в бой в штатской одежде, в черных пиджаках никогда не было. Это так, первое, да? Исключая вот, значит, эксцессы, когда сами немцы прорвались и вышли на позиции запасных учебных частей. Второе. Никакой черной пехоты никогда не существовало. Вот этот непонятный миф придумал. Я читал про это еще в книге такого псевдоисторика Бориса Соколова.
Был такой,
да. Да, про что известного, так сказать, иноагента и деятеля, не буду говорить, каких центров. Вот этот Борис Соколов писал про черную пехоту с черенками от лопат, которые имитировали массовое наступление, психологически запугивая своей смертью несчастных немецких пулеметчиков. Их заклинивало пулеметы, они перегревались. И, значит, потом, после того, как несколько часов кряду они расстреливали вот эту вот черную пехоту с черенками, После этого шли кадровые части. Добивать этих, значит, обессилевших пулеметчиков. Это все психиатрические фантазии вот, отдельных псевдопублицистов. Правильно я понимаю?
Да, абсолютно. Если Соколова взять, вот пик его творчества, скажем так, подсчетов потерь пришелся вот на 90-е, середина, конца 90-х годов. Но он пользовался какими источниками, если вот говорить? Это, прежде всего, источники немецкие. Кстати, вот и работы, которые, да, вот он приходил в Академию наук, показывал работы, которые вот мы просили его, да, ну, покажи, что у тебя есть. Он почему-то работы у него были на немецком языке. Я вначале даже не понял, а почему на немецком языке, а на русском? Ну, вот для немецкого читателя, в том числе,
предназначен. А сразу писал туда?
Сразу писал туда. И в основном, конечно, это мемуары немецкие, немецкие источники, немецкие работы, работы там... которых вот немцев писали как раз «Das Deutsche Reich und das Nunderzweite Weltkrieg», вот эта работа, где, ну, потери, по сути дела, именно по немецким источникам, которые, ну, не учитывают многие вещи, которые немцы потеряли, в том числе архивные документы и так далее, и тому подобное. И он насчитывал, безусловно, да, то, что наши потери военные вначале там и 13 миллионов, потом и 15, и 20, и куда больше. Как можно этому человеку доверять, не знаю. Но книжки его были популярны, то есть их публиковали. Вот в 90-е, в начале 2000-х годов они там десятки, там уже даже сотни тысяч тиражами вот так выходили.
Зарабатывал на этом. В 15-м году президент Польши Бронислав Комаровский заявил, 70 лет назад лагерь Освенцим освободили солдаты 60-й армии 1-го Украинского фронта. 15 часов 49 минут бойцы 100-й Львовской пехотной дивизии вошли на территорию Аушвица. С благодарностью и уважением думаем мы о наших украинских солдатах-освободителях. Какие, значит, там бойцы украинских фронтов и львовских дивизий освобождали Польшу и Украину? Пожалуйста. Расскажите, откуда это все взялось?
Наши фронты, которые воевали в Великой Отечественной войне, они формировались, ну, начиная с самого начала Великой Отечественной войны, по местности, в которой находятся. Да? Ну, самое начало войны – это направление. То есть у нас был Западный фронт, у нас Юго-Западный, Северо-Западный фронт. Дальше, когда мы начали уже отступление, подходили к Москве, здесь у нас появился Калининский фронт, но тут же Западный фронт, Брянский фронт. И другие. Вот к 43-му году, когда мы уже вели Сталинградскую битву и начали наступать, здесь фронты Воронежские, здесь фронт Юго-Западный, здесь фронт непосредственно Степной.
То есть название по направлению удара и по месту действия.
И по месту действия.
А не по месту комплектования.
Направление, да, то есть стратегическое, естественно, направление.
То есть мог быть фронт и Берлинский. Но значит, что набран из жителей Берлина.
Берлинский, либо польский, либо какой-то варшавский.
Венский, да.
Абсолютно верно. И вот эти фронты, вот если мы говорим о нашем случае, непосредственно наступление в районе Донбасса, потом битва за Днепр, конец октября, это вот 20 октября, фронты стали переименовываться. Ну, то есть освободили ту или иную территорию, ну, видимо, посчитали Воронеж уже глубоко в тылу.
Значит, назовем фронт, украинским.
Да, назовем его первым украинским. Степной фронт тоже уже как бы во время Курской битвы был, мы уже выходим к Днепру, давайте это второй украинский.
Да, Вязьму, Смоленск освободили, теперь это будет первый белорусский фронт.
Соответственно, южный, то есть юго-западный и южный, соответственно, это третий уже и четвертый украинский фронт, и также и самый белорусский. Западный фронт уже непосредственно, дальше там Прибалтику, когда стали освобождать уже Прибалтику, Балтийские фронты были образованы. Вот они и вели как раз четыре вот этих украинских фронта. Но если говорить в случае еще вот с южного фланга, это Крым, там была еще отдельная приморская армия. Вот она, собственно, тоже в какой-то мере не по количеству, но, скажем, по задачам она определялась как еще и фронт, да, отдельная приморская армия.
Значит, первый украинский фронт – это Воронежский.
Это Воронежский, второй – это Степной.
Второй – это Степной.
Там были нагайцы, там были степняки, да, там были еще там эти...
Дикие орды.
Дикие половцы, да, сарматы и так далее, да. Воронежцы, да. А если вот говорить о Львовской дивизии, о которой вот Зеленский, по-моему, да, говорил, и поляки говорили вот о Освенцим, освободила
Львовская. Львовчане.
Да, 100-я Львовская дивизия. Вообще, 100-я дивизия... Когда говорим о 100-й дивизии, сразу вспоминается вот 41-й год 100-я стрелковая дивизия, которая была первого формирования, которая стала первой гвардейской, вот которую Ельню освободили, вот тогда первая наша гвардейская дивизия это была и 100-я. Но это уже второго формирования, которое в 42-м году.
Это другая 100-я
дивизия. Это другая, она формировалась глубоко вот у нас тоже в тылу. Это Вологодская область, это Владимирская область, это Архангельский военный округ, вот оттуда, то есть это северяне. Наши, да?
Вологодцы.
Вологодцы.
Которые... Не, ну там еще были жители Коми в Львовской дивизии.
Да, да, то есть...
Арха,
как
поморы,
они, поморы. Как они оказались непосредственно во Львове, да? Ну, может быть, там... Украинцы ведь могут додуматься до того, что вот сослали якобы львовян...
Украинцев,
да, в Оркуту. Да, в Оркуту и так далее. Ну, это бог им судья, как говорится. То есть это северяне, прежде всего. И пополнялась она по мере продвижения, прежде всего, в той местности, которую она освобождала.
Когда... Львовская дивизия названа Львовской в честь освобождения города Львова.
Совершенно верно.
То есть наша Вологодско-Архангельская дивизия, освободив Львов, стала Львовской. А не потому, что туда набирали жители Львова.
Ну, вообще
вот простые вещи, которые надо понимать каждому радиослушателю, когда он слушает галиматью, произносимую президентами, будь то Польши, либо Украины.
Ну,
которые, 40... конечно, историей не владеют даже на уровне школьного учебника.
На 44-й год Первый Украинский фронт, о котором мы говорим, там 40 национальностей. То есть там и... Ну, а большинство русские, потом на втором месте это украинцы, там и белорусы, евреи, татары, кого там только... Ну, 40 национальностей, можешь себе представить. Тогда ведь не разделяли русские, украинцы, да? То есть вот советский солдат смотрели на том, как ты воюешь, насколько ты профессионал, насколько ты можешь помочь своему товарищу. Вот это было самое, конечно, главное.
Я думаю, наша передача будет неполной, Михаил Юрьевич, если мы не остановимся на подвиге героев молодой гвардии. Что это была за организация и что нового открылось за последние годы в истории этой удивительной, даже по нынешним меркам, организации?
Правильно сказали слово «удивительно». Ну, казалось бы, все знаю.
Во-первых, что такое молодая
Роман
гвардия?
Роман «Молодая гвардия», вроде Фадеева, там он все расписал. Вот вызывало действительно только удивление, он там вывел имя предателя Стахевич, по-моему, да, который предал молодую гвардию, а никто не знал, что такое Стахевич, хотя там и Кошевое было, там
давайте,
и Гром.
Нет, Михайлович, давайте от Адама. Мы исходим из того, что наши радиослушатели не все так хорошо, как вы, знают военную историю. Значит, молодая гвардия – это организация детей и юношей.
Там, вот, если говорить 16, 17, 18...
14, 15, 16, 17, самым старшим 21 год, по-моему. Главное, основной состав – это десятиклассники, это 16 лет. Детей, которые остались в городе Краснодон, районный центр Ворошиловоградской области, нынешней Луганской, ну и несколько соседних еще. Селение постепенно оно вышло за границы Краснодона. И это в условиях фашистской оккупации, начиная с 41-го года. Сколько там человек было?
Нет, 41-й год они подошли немцы к Краснодону, но не захватили. А вот в 42-м году как раз их летнее наступление на Кавказ и на Сталинград. Вот Краснодон летом 42-го года и попал как раз под оккупацию.
В зону оккупации, да.
В зону оккупации. И к тому моменту, поскольку, ну, война уже шла год, там уже было подготовлено подполье, которое должно было
взрослое,
бороться.
Да.
Взрослое, там и партизанские отряды, хотя подполье – это подполье, а вот что партизанский отряд, там же степная в основном полоса, там партизанам было действовать очень и очень тяжело.
Ну, негде спрятаться, конечно.
Подполье было подготовлено, и в том числе молодых комсомольцев, которые только что, либо еще в школе учились, либо которые...
Ну, старшие классы, да.
Старшие классы, которые добровольно, по зову сердца, они стали бороться с фашистами. Чем они занимались? Ну, организация, она насчитывала, ну, сейчас, скажем так, костяк ее, это несколько десятков человек, а если в целом брать, ну, уже несколько сотен, если развлечённая такая организация. Чем занимались? Это листовки, прежде всего, которые не распространялись.
Психологическая борьба. Листовки, ну, потом же были и диверсии.
Диверсии. То есть они устраивали взрывы машин, то есть подкладывали мины под немецкую, допустим, машину, когда там часовой где-то зазевался. Раз
мину подложил,
машина взорвалась. Убийство коллаборационистов, то есть вот этих предателей, которые пошли.
Это были такие. Очень эффективно.
Да, это были, да, вот они как раз очень эффективно. Но вот самое эффективное, это буквально, я представляю себе, немцы, они проснулись, допустим, или администрация. А на всех главных зданиях Краснодона красный флаг. Вот такая акция
с утра,
была.
Да.
С утра, да. Где, что, как, почему? Что, русские пришли? Можете себе представить, их такая паника. Вот после этого, собственно, и возник приказ, что надо срочно обезвредить эту группу, поймать, потому что для них это тоже был шок.
Получились, да, массовые допросы начались, да.
И вот, да, и как раз, когда были пойманы, ну, вот основной костяк, в том числе Кошевой, в том числе Третьякевич, о котором вот сейчас пойдет речь, начались вот эти допросы, и допросы были страшны. Знаете, вот мы сейчас выпустили книгу, вот эта черная книга «Зверства современных бандеровцев, украинских националистов». Вот когда читаешь, что они делали тогда с молодогвардейцами, и кто делал, даже не немцы, а прежде всего вот эти полицаи местные.
Местные полицаи.
И что сегодня делается? Вот один к одному. Издевательства, пытки, ломали кости.
Рвали ногти.
Ногти отрывали. Это не просто вот слухи, это вот свидетели, которые чудом остались живы, они все вот это показывали после того, как это... Ну,
следственные материалы.
Территория, да, и следственные материалы. И когда эта территория уже вот в начале как раз 43-го года, при первом нашем натиске на Донбасс была освобождена, там стала работать чрезвычайная государственная комиссия.
Молодогвардейцы, среди которых несколько человек, я так понимаю, дали все-таки показания на свои.
Вот, были такие, да.
Да, были казнены методом сбрасывания заживо в угольные шахты.
Кого-то расстреливали перед этим.
Ну, это кому, кому повезло.
Кому повезло, а кому-то вот расстреливали и сбрасывали шахту номер 5. Непосредственно, которая находится на территории самого Краснодона. И вот известный случай, что когда, например, тот же самый Третьякевич, перед тем, как его сбросили, он набросился на немецкого полицая и пытался
утащить его с собой. Да.
С собой. Этому не удалось сделать, его сбросили, но вот такая попытка была совершена. А вот после войны, вот 43-й год, когда стали расследовать...
После освобождения,
да. После освобождения, да, после освобождения. Появилось показание бывшего следователя, кстати говоря, который допрашивал сам молодогвардейцев, Кулешов фамилия его, который показал то, что якобы Третьякевич, он сдался, не выдержал пыти, так и сдал. И вот возникли вот эти сомнения, почему вот у Фадеева, который мы начали, нашего знаменитого писателя, как раз и вот выведен предатель, ну, не под именем Третьякевич, а вот Стахевич.
Ну да, он видоизменил фамилию.
Когда стали уже потом, уже конец 50-х годов, стали дополнительно расследовать, ведь родственники обращались, такого не может быть, и были другие показания.
Ну да, более того, Третьякевич член штаба молодой гвардии,
он был
один из организаторов.
Комиссаром. Членом штаба. Он создавал присягу молодогвардейцев. Можете себе представить.
Но он чуть старше средних молодогвардейцев. Ему лет
он чуть старше, ему 21 год, да, как раз
вот
было.
Он как раз, да, в числе самых старших.
Его как раз слушались. И в этот момент просто стали обращаться. Такого не может быть. И вот есть показания, которые говорят, что он вел себя не просто достойно, он выдержал все пытки. Невероятные просто.
А в итоге сброшен тоже вот в шахту заживо.
И в конце концов выяснилось, что это был оговор специально того следователя, который проводил вот, это, вот эти пытки, в том числе осуществлял. Все как бы стало на свои места, но вот дело вот в чем. Когда молодогвардейцы в 43-м году, 6 человек, они были награждены, удостоены звания Героя Советского Союза. А вот Третьякевичу в 60-м году дали всего-навсего орден Отечественной войны.
По тем временам это высокий орден Отечественной войны первой степени, просто решили не запускать процедуру присвоения звания Героя Советского Союза повторно, не привлекать к этому внимания. Казалось, что он один из 7 героев, главных молодогвардейцев, но даже будучи реабилитированным, не был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Да. И вот эта история сейчас у нас разбиралась в прошлом году, дошла до президента, были еще раз изучены все архивные материалы, я знаю, Михаил Юрьевич, что и вы принимали, да, участие в работе в архивах, да. В этом году, насколько я знаю, также военно-историческое общество установит памятник молодогвардейцам в Москве на улице молодогвардейцев. Там решение об этом памятнике было принято лет 20 назад еще властями Москвы и Московской городской думы. Но не знаю, Михаил Юрьевич, по каким причинам, но до сих пор этого памятника нет. И вот решено все-таки памятник этот поставить. Я думаю, что эти мальчишки 16-17 и девушки 18 лет этого достойны. И на этом памятнике будет не 6, а 7 героев Советского Союза и Героя России, как и должно быть 7 руководителей молодой гвардии. Михаил Юрьевич, спасибо большое за интересный рассказ. И через неделю мы поговорим о другой предельно мифологизированной дате – битве за Днепр, последующее освобождение Киева. И до встречи в эфире.
Спасибо.
Через неделю, в следующее воскресенье. У нас в гостях был доктор исторических наук, научный директор РВИО Михаил Юрьевич Мягков. Всего доброго.